Как я к тебе могу обращаться?
Егор.
Егор, отлично. То есть ты не скрываешь свое имя, потому что
Да как-то.
на самом сайте у тебя только псевдоним. Вот, Егазум. Почему, кстати, такой псевдоним, если не секрет?
Слушай, во-первых, по-моему, вроде в разделе на форуме там, по-моему, вроде написано, что у меня настоящее имя Егор. Не помню. А во-вторых,
А, наверное, не видел этого.
ну это да, там как бы кому надо. Вот. А псевдоним, как бы много раз спрашивали, идея достаточно какая-то простая, он старый, ему, наверное, уже больше лет 10 точно. Мы когда-то, значит, когда учились в школе с ребятами, у нас был один парень, который постоянно носил голубые вещи. Голубые кофты какие-то там, голубые футболки, рубашки. Мы его звали Блу. Это из одного мультика, ты не смотрел? Дом для воображаемых друзей из мира фантазий.
Нет, нет, не видел, к сожалению.
Не смотрел
Это
такой?
старый мультик?
По картуну? Ну, не очень, я бы не сказал, что старый. Ну, там где-то 2000-х, второй половины. По
А.
Cartoon Network шел, был такой канал. Прикольный. Там было много разных
У
мультфильмов. И,
меня не
значит,
было
там
такого
был...
канала,
Ну...
я из провинции сам, так что у меня все ограничивалось СТСом.
А, я тоже. Но это странно, кстати. Я вот тоже часто разговариваю с людьми, и иной раз даже города там как бы в той же области не имели почему-то этого канала. Я не знаю, странно, феномен. Мало кто может как-то поддержать разговор на тему Cartoon Network. Ну так вот, и парня этого звали Костя, а полное имя этого героя было Блюрегард Кокозу. И мы его звали Блюрегард Костезу. А он иногда, когда обижался, называл нас так же, ну просто к нашим именам добавлял Зу. И я получился Егазу. И иногда меня так называли. А потом мы играли в Counter-Strike, точнее начинали играть в Counter-Strike, и я захожу, регистрируюсь и подумал, нужно как-то клево, чтобы меня ребята сразу узнали. Называю себя Егазу по-английски, и получается Егазоопарк.
А, да.
Понимаешь? Потому что зо, две о. Я такой, блин, что-то надо придумать. Добавил М, а это уже почти что оксимирон, поэтому я так и оставил.
Ну, звучный псевдоним на самом деле, потому что мой как бы был выбран абсолютно, скажем, в пьяном бреду, потому что я, насколько помню,
Так, напомни, пожалуйста.
у меня Павло Шнырь. Вот,
А, да.
сама студия Union Love фильм, да, у меня Павло Шнырь. Ну, Шнырь это как бы у меня просто друзья в шутку все время называют меня какими-то тюремными погонялами. То шнырь, то, ну, все-таки пахан лучше, чем шнырь. Вот паханом меня называют, но почему-то паханом я не назвался. Вот.
Хорошо, что не Павло
Ну,
Петух.
еще могут пририсовать, если очередная моя работа не понравится кому-то, да.
А Павло Шнырь, оно слитно идет? Или как-то... Или Пауло и Шнырь? Или это целое слово?
Нет, это два слова. Павло, Шнырь.
А.
Павло, без понятия, почему Павло, может, потому что Пабло. Вот что.
Ну да, можно и так, вариантов много.
Вот, но как бы недостаточно я, наверное, продумал этот момент. Вот. Но все-таки как бы восходим к истокам, к Дмитрию Гоблину Пучкову. Все это много ассоциаций, так что да. Я тебя поздравляю с завершением сериала.
Спасибо.
Я не так давно залпом посмотрел 3 сезона «Бомжианы».
О, да?
Да,
Круто.
и...
Да пиши рецухи, пиши.
Я, кстати, думал, что рецензии это для привилегированных пользователей форума, но...
Да, но ты как переводчик, ты уже в них входишь.
А, вхож, то есть, да?
Автоматом.
Уже
Да.
рукопожатный, это
Да.
радует. Но как бы перед тем, как углубиться, так сказать, в более серьезные темы, я вот хотел бы задать главный, самый волнующий меня вопрос. Как добиться в искусстве смешных переводов такого мастерства, чтобы брать деньги за переводы? Объясни мне.
Слушай, ну, не знаю, как бы однозначного ответа нет. Давай попробуем порассуждать. изначально...
Тебе это придает какую-то мотивацию дополнительную, или ты это как просто приятный бонус?
Абсолютно, как бы, придает, очень даже. Начнем с того, что, в принципе, я отчасти на это ставил, когда начинал этим заниматься.
Угу.
То есть, это из разряда... Ну, делал я это еще и студенческие годы, и из разряда... Знаешь, как бы, любой родитель, то есть, ну зачем ты это делаешь? Я говорю, ну просто прикольно. Отец мой не понимает вообще такого, что такого прикол, что такое веселье. Там где-то нужно обязательно смысл.
То есть, поделился этим с родителями, да?
Ну, безусловно, конечно. То есть, я что-то знаю. Батя даже смотрел «Капитан Америку», там какую-то часть.
Ага.
Как-то, да. Вот, ну, не, понятное дело, то есть, я об этом рассказываю как, ну, и как о многом другом. То есть, я, в принципе, что касается прописывания там диалогов и юмора, эта вещь отточена давно, я просто как бы комик. Я играю в КВН очень давно, и до сих пор даже получается, на самом деле, играю. В основном это все на городском уровне. То есть,
это как-то от университета у тебя изначально пошло или как?
Нет, не совсем. У нас в городе, где я родился и прожил большую часть времени, Псков, да, это северо-запад России, уже ближе к границе, соответственно. Александр Невский, вот это вот.
Да-да-да.
Если что. А ты откуда, кстати, Паш?
Москва.
Москва, о, угу. Вот, я там был один раз на стендап-фестивале как раз. Вот, значит, у нас в Пскове есть организация творческая такая, компания, которая организовывает досуг школьникам и студентам. Это, по сути, ничего никак не связано, знаешь, с чем-то там на государственном уровне, как, допустим, программы в универе, или на каком-то прям городском, то есть больше даже похоже на самодеятельность. Но самодеятельность просто, которая достигла такого большого уровня, и такая машина работает иной раз даже непонятно как до сих пор, и сама собой даже часто. И там есть несколько направлений, не только, ну, КВН это как бы просто самое первичное, знаешь, как говорил наш учитель, то есть есть люди, которые играют в КВН, и есть КВНщики. Так вот, разница между одними и другими в том, что КВНщик, он КВНщик всегда, а человек, который играет в КВН, он просто играет в КВН.
Да, ну и бывших КВНщиков, соответственно, не бывает. Да,
да, к сожалению или к счастью, не бывает. И вот... От этого КВН, соответственно, появились другие направления. Там был брейн-ринг, ну это как что, где, когда. Всякие там пинбол, женский футбол, флорбол. Еще там как одна игра, которая была, ну, совершенно уникальная. Что-то вроде как стратегии, не знаю, в реальном времени. И все это подытоживалось летом большим выездом за город. Да, это называлось там, ну, лагерь или творческий слет. Где целыми днями играли в подобные игры, не знаю, там ролевки, знаешь, там часов на 5, например, там вот вы 5 часов, там французская революция, у каждого есть роль, каждый ее отыгрывает, есть различные механизмы игры, там, например, не знаю, там убийство, экономика и так далее. Вот, и это очень круто, очень весело. Есть что-то там, помимо таких игр, там военные игры тоже в лесу с пейнтбольными ружьями, всякие танцы, спорт интересный какой-то, в квиддич, например, играем, в магловский. Ну, то есть, очень круто, это классная вещь, которой действительно нет аналогов. И я вот в школе этим увлекся, сначала играл за школьную команду КВН, потому что моя школа участвовала, в принципе, во всем этом. Вот, потом я поступил в институт и собрал свою команду своего факультета, потому что когда я поступил, там не было ничего, пришлось начинать с нуля. И все.
Извини, перебью. Мне всегда было интересно, как происходит процесс написания шуток, вот именно когда ты в команде, в КВН. То есть ты же не один, грубо говоря, садишься у себя дома и там что-то начинаешь писать. Вы как-то это совместно делаете или как это происходит?
Слушай, по-разному. В институте так получилось, что я был самый мотивированный. Иной раз это было действительно так. Они ни хрена не делали.
Ты проталкивал тему.
Ну да, я писал сам. Либо писал, знаешь, с друзьями, с которыми у меня со школы удобно писать. Было. То есть мы закончили школу, они там поступили там, в другие города, а мы созванивались иногда, мы помогали что-то писать. А так, ну,
то есть,
вообще.
То есть,
например,
постоянного соавтора ты себе какого-то не нашел, да?
Нет, постоянного нет, но в принципе сейчас я могу много с кем писать. Вот мы, опять же, раз уж мы заговорили, буквально вот на этих выходных я сейчас переехал, уже как полгода живу в Эстонии, в Таллине. Здесь, кстати, я сразу набрел на КВНщиков, вот, и успел даже уже поиграть там на несколько игр. Он тут регулярно проводится, не знаю, наверное, каждые 3 месяца большая игра КВН проводится. Вот, и это, кстати, вот как способ социализации мне очень помог. Я как раз через КВН нашел себе много друзей там примерно моего возраста. И с ними мне удобно писать, потому что как бы у меня есть опыт. Писать, мне кажется, можно с кем угодно, если есть, в принципе, желание с обеих сторон. А на этих выходных я как раз вот еду домой, в Псков, и там будет проводиться КВН-игра вот в память о нашем учителе, о создателе вот этой вот творческой организации. И мы там собрались старым составом, там, знаешь, всем уже по 30, как-то вот так вот. Кому-то даже больше, все уже взрослые серьезные люди работают, и мы все равно собрались подурачиться, поиграть. И мы писали вместе по сети. А пишется обычно все просто. Ты видел, ну, КВН смотрел?
Да.
Ну вот разминка, знаешь, что такое, да, когда задают вопрос, нужно придумать какой-то ответ. И вообще, по сути, любая шутка, ну если мы говорим о текстовом юморе, например, да, если мы не идем вот в этот абсурд, знаешь, там с реквизитом, всяких костюмах, вот это вот все, то любая шутка, она пишется по схеме заход-добивка, как и вопрос. Вопрос – это заход, добивка – как бы это ответ. Из этого получается шутка. Ну я не знаю, там, например, учитель мусульманин, и ты дальше думаешь, что может быть там с учителем мусульманином такое, предлагаешь разные варианты. О, например, его вызвали к директору на ковер, и получается шутка, учителя мусульманина вызывают к директору на ковер. Вот и все. То же самое там и в диалогах, знаешь, приходит там, давайте напишем случай там в больнице, давайте, ну что он может спросить, ну я не знаю, там, на что жалуетесь. Он говорит, не знаю, я жалуюсь на то, что у нас в подъезде лампочку не могут поменять 2 месяца. Да я не про то, а об этом, ну давайте дальше и так далее. То есть просто вопрос-ответ, из этого все складывается. Самая простая форма написания шуток.
Ну, то есть это как хобби у тебя, то есть это не твоя какая-то профессиональная деятельность, я правильно понимаю?
Ну да, к сожалению, на этом никак не заработаешь.
А кем ты работаешь, если не секрет?
Я работаю учителем.
О!
Я сейчас преподаю в русской гимназии.
Что за предмет?
Я преподаю все, можно сказать.
Даже ты как-то
так вышло, что
в начальных классах или как?
Не-не-не, я по образованию историк, не учитель истории, а именно историк.
А, ну это понятно теперь. Многое объясняет, да?
Ну да. Я после университета, естественно, сразу что-то, ну, посмотрел, понял, что особо как-то это дело все-таки неприбыльное, не знаю, ни за что зацепиться не успел. Помотался по разным работам, наверное, 3 года. А потом, как вот это был последний рубеж, так сказать, я решил пойти в школу, еще в Пскове. И работал, на самом деле, успешно так. То есть мне, в принципе, все нравилось. А потом сейчас, когда я сюда переехал, тут меня взяли как психолога. Ну, не школьного психолога, а преподавателя психологии. Здесь это называется человековедение, иномесеипитус. Но это похоже на наше российское обществознание, на самом деле. То есть какая-то смесь, знаешь, обществознание, ОБЖ, то есть там какие права вы имеете, что вы там должны делать, что не должны, первая помощь, рискованное поведение, там, не знаю, мышление, логика там и прочее такое.
Ну, русскоязычная, да, школа?
Да, школа, конечно, русская. Вот, и а потом тут, значит, недавно появилось, как сказать, решили сделать такой проект. Есть класс, у него не все, 7-й, у него не все в порядке с дисциплиной. Там прям каждый второй отъявленный бандюга. Есть 3 самых главных заводилы, которые этот класс тянут вниз. Ну и, в принципе, мешают учиться и себе, и всем остальным. И этих 3 человек обособили в отдельный маленький класс. И назначили меня их классным руководителем. Я веду у них все, соответственно. Начиная от математики, заканчивая там, блин, географией, физикой и химией. То есть веду практически все, кроме рисования и физкультуры, на самом-то деле.
На тебя возложена большая ответственность в связи с этим.
Да, да. Я Макаренко,
да.
Современный.
Слушай, ну у тебя хороший именно вот бэкграунд комедийный, это действительно чувствуется в переводах, вот, потому что юмор, он у тебя, скажем так, не жидкий, он у тебя очень структурированный.
Да, я это стараюсь ставить на первое место, поэтому альтернативки не люблю.
Ну, в то же время у тебя получаются альтернативки, вот, и получается неплохо.
Альтернативка альтернативки тоже рознь, там какую-нибудь, не знаю, сеть... Фальконы посмотреть, так это...
Это да. Я, кстати, не видел. Я, в принципе, еще лох в этой, так сказать, сфере. Вот. Знаешь, как в кино обычно, как какого-нибудь человека окунают в какую-то среду, вот, который до этого в ней никогда не был, вот, и происходит его развитие. Вот я вот в начале этого фильма сейчас.
Ну вот пересмотр рецензий как раз-таки, пересмотр фильмов, написание рецензий, это очень тоже такая, знаешь, тоже хороший способ социализации в мире смешных переводов.
Да, у меня, кстати, тут недавно такая шальная мысль возникла, ведь... Вот взять, например, Тарантино, да? Он же у него какой бэкграунд? Он смотрел очень много низкобюджетных фильмов, там, фильмов категории «Б», вот эти всякие эксплуатейшены, там, фильмы для черных и так далее, которые вот в драйв-инах показывали в 60-е, 70-е годы. Вот. Ну, то есть такой, скажем, нишевый продукт. Вот. А что является вот таким нишевым продуктом у нас, ну вот, скажем, в СНГ? Я начал думать, а ведь это смешные переводы. То есть, действительно, у нас не было вот культуры именно низкобюджетных фильмов таких. Были какие-то отдельные случаи, да? Но чтобы вот люди прям образовывали какой-то комьюнити, как-то бегали с 16-миллиметровыми камерами, такого не было. А вот смешные переводы, они в нулевые действительно очень сильно выстрелили. Вот. Но сейчас, наверное, такое вот остаточное явление.
Ну, это
и вот
да, сейчас...
появился бы какой-нибудь режиссер, который именно взял бы за основу вот эти вот смешные переводы и делал бы как-то свое кино, но вот с учетом этого, такой русский Тарантино. Это, я бы посмотрел на это, знаешь. Как всякие фишечки из смешных переводов перекочевывают в настоящее кино.
Ну да, есть кто-то, я не помню, то ли Лось, то ли Оксид говорили, что в идеале, конечно, да, хотелось бы снять свое собственное кино. Но я вот, не знаю, не из тех, мне было бы, наверное, сложно снять бы какой-то фильм. Мне проще, ну то есть я именно такой, ну понимаешь, именно, скорее всего, я вижу ситуацию, да, или там в переводе, там, или вижу разговор, и я думаю, как бы его обстебать. Вот именно в плане смешных переводов я прям вот чисто линейно обстебывать что-либо, самому придумывать что-то новое, у меня особо, ну, прям такой потребности нет. Хотя иной раз видишь, даже как бы в «Бомже» получается. Я просто увидел такой, так, интересно, круто. В одном фильме и Крейг, и вот этот вот, не помню, как его зовут, который играл главного злодея, француз, короче, из второй части «Кванта». Я такой, блин, это же можно использовать как-то здорово.
Вот, кстати, у тебя как получается? Ты берешь какой-то эпизод, ты его, скажем, сперва расписываешь на бумаге, ты пишешь сценарий, или у тебя как-то это в процессе озвучки происходит, придумывание всего этого?
Не, я не экспромщик в этом плане. Есть как раз-таки многие переводчики, сейчас сложно сказать, кто. Возможно, Сер, по-моему, возможно, Док. У меня вот кореш был, который выкладывал как-то на форум там одну свою озвучку. Которые, знаешь, вот они просто, Half, по-моему, тоже вроде так делают, они просто как бы включают и вот чисто по ходу сразу озвучивают практически. Я так не могу. Я все-таки все пересматриваю. Ну, бывает такое, что, ну, сначала я, естественно, пересматриваю фильм. Сразу же смотрю, что-то находится. То есть, ну, то, что, допустим, этот главный злодей Скайфола, да, на самом деле, типа, отец главного героя, и это сразу еще сходу придумалось. То есть я знал, что я к этому приду, и такой, значит, я могу расставлять какие-то ружья или предпосылочки. Там даже в первом сезоне отсылка к этому есть, там, когда он бомж, типа, вспоминает свое детство, там его спрашивают, ты же льготник, у тебя отец на войне погиб. Он говорит, это еще надо доказать, что он, типа, ну, не сбежал оттуда до того, как они приехали в Афганистан. Я хотел, на самом деле, еще больше таких повесить как-то в процессе, но что-то, не знаю, не пришлось как-то к видеоряду больше из того исходника прикладывать. Ну вот, и потом то есть я просто включаю, и у меня есть документ, ну не на бумаге, я это делаю в электронном виде, как бы у меня есть документ, и я смотрю и сижу, пишу потихоньку. Бывают моменты, где я такой, блин, вот не знаю, что сейчас сказать, оставлю, потом сюда вернусь. Или, например, здесь нужно обязательно, то есть они говорят буквально там два слова, я такой, черт, а мне нужно, чтобы они тут обязательно вот это вот раскрыли, как это нужно сделать? Возможно, может кадр переставить, как-то вернуться, бывает такое, когда, ну вот, очень хочется, чтобы они подольше поговорили. Нужно из этого как-то выкручиваться.
А вот в самом фильме ты вот за что зацепляешься, когда вот у тебя возникает идея озвучить именно этот фильм? Ну, то есть как ты подходишь к
выбору
исходника.
Да. К выбору исходника. Ну, во-первых, не знаю, во-первых, это, ну, это должен быть, должно быть что-то, что имеет продолжение. Мне всегда интересно какие-то длинные истории делать или спин-оффы. То есть какой-то одноразовый
франшиза.
Фильм. Да, да. Какой-то одноразовый фильм я вряд ли озвучу. Вот. Во-вторых, ну, мне должны быть приятны, естественно, как бы персонажи и сама тематика. Если у меня вдруг что-то клеится, ну, то есть, если я могу придумать сходу, в какой вселенной это происходит и кто эти персонажи, и самое главное, главный герой, то, в принципе, я могу за это взяться. Далее, ну, опять же, как бы само какое-то... Ну, не знаю, блин, нет, сейчас я уже, конечно, сам себе, наверное, на яйца наступаю, потому что реально, «Квант», ну, такой отстойный фильм. То есть, если бы я хорошенько подумал, вряд ли бы я даже взялся за Бонда, знаю, что впереди «Квант».
Слушай, я путаюсь в этих, в оригиналах. «Квант» — это какой сезон?
Второй
сезон? Отлично у тебя получился. Я оригинал не видел. Я из оригиналов смотрел только «Казино Рояль». Вот, я помню, что это был дико скучный фильм. Вот, у тебя он озвучен был офигенно. Второй...
Ну, это... Можно секунду скажу? Просто конечно. Дело с Бондом. Бонд — это был вызов просто. Там что-то кто-то, знаешь, ой, понятно, типа, очередной там Марвел одел, там комиксы эти все, супергероика, кто ее там уже только не озвучивал. Я такой, окей, я вам сейчас покажу озвучку. Возьмем боевик, где главный герой ни хера не разговаривает вообще. Поэтому, кстати, в первой части так много вставок с мамашей, которая ему звонит, да, это как бы и чтобы как-то видеоряд забить. И вообще, кстати, тот же самый «Казино Рояль», оттуда экшн-сцен убрано очень много. Я это всегда
у тебя поэтому, наверное, и массовка много разговаривает.
Да, и поэтому тоже. Хотя изначально это было реально как бы прикольно. То есть реально же есть какие-то люди, которых там очень интересно ну, в этой «Фантастической четверке», вот первые мои два фильма, там я как будто бы вроде подозвучил реальных людей, которых было там где-то видно, иногда их не придумывал. А тут да. А потом я так смотрю, что это всем понравилось, я такой, ну, мне не сложно. Вот, кстати, массовка идет экспромтом. Я когда вот пишу полный сюжет, потом я такой смотрю, где у меня дыры, и уже туда что-то такое с... какие-то приколы от массовки напихиваю. Вот, поэтому «Бомж» — это вот все-таки больше вызов. Но «Казино Рояль» и «Скайфолл», ну, «Скайфолл» вообще, я прям с удовольствием, я такой, наконец-то, «Скайфолл», это больше всего мне понравился из тогдашних четырех фильмов, вот, поэтому «Скайфолл» я прям ждал, я уже сразу же знал, что я с ним сделаю и как.
Слушай, у тебя вот этот прием еще я заметил. Я не знаю, может быть, это было где-то уже в других переводах, но прям глаз зацепился, вернее, ухо зацепилось. Как бы герой, ты делаешь ему две звуковые дорожки. Он говорит что-то якобы на своем языке, и сверху ты накладываешь перевод.
А, то есть тройной дубляж такой получается, типа, да?
Двойной.
Это...
Почему тройной?
Ну, оригинал там еще есть.
Да, оригинал, да, естественно.
Ну, слушай, это тоже как бы, ну, это оправдать отчасти титры. Там же появляются титры какие-то, да? Ну, то есть, ну, и ты же не можешь, ну, с какой это стати? Ну, по сути, ну, все равно должно быть, что один, что второй язык непонятный, как бы. Но в оригинале же есть эти титры, и надо же их как-то реализовать. И в таком случае я их просто озвучу, не буду их переделать, озвучу вот таким голосом. Хотя сейчас, конечно, понимаю, можно было, знаешь, просто кадр сместить, чтобы их не было видно.
А, подожди, то есть ты говорил там не на чеченском, ты говорил на английском, я правильно?
Нет, конечно, нет, да ни на каком я не говорил, я говорил, вот так я говорил. Нет, конечно, ты чего?
Да, я то же самое делал в «Кавказском изломе», только я не покрывал это никак.
Слушай, я скоро, кстати, буду смотреть. Я собираюсь поучаствовать в премии гильдии, и за это время я должен посмотреть как можно больше переводов, вышедших в 2021 году. И «Кавказский излом», в принципе, ну вот он у меня в топе по желанию посмотреть, потому что это, опять же, супергероика, вот, а мне всегда супергероика нравилась.
Ну, слушай,
поэтому я сейчас посмотрю «Кальмара», а потом «Излом». Ну и «Рецухи», естественно.
Ну, слушай, я тебе сочувствую. Еще не было ни одного перевода, за который мне не было бы стыдно. Не знаю, может быть, это мой звездный час еще впереди.
Посмотри на «Алексмена».
Ну, то есть у меня вот смотри, как происходит. Ты говоришь, что там цепляешься как-то за каких-то персонажей, да, тебе, ну, то есть интересная идея с персонажами. У меня сперва должна возникнуть, я сколько угодно там могу придумать, да, там каких-то приколов, персонажей, но вот пока не появится какая-то идея, то есть для меня фильм должен быть высказыванием. То есть должна быть какая-то образующая идея, которая проходит, скажем, сквозной линией по всему сюжету. Вот у тебя нет такого, что вот, допустим, этот фильм будет об отношениях отца и матери. Ой, ну, извиняюсь, сына и матери, да? Вот это я должен рассказать. Или у тебя сугубо вот отталкивается от персонажей, от юмора.
Не, все-таки больше от персонажа. Ну, опять же, вот, кстати, Оксид говорил, тоже классная штука, она работает и в КВНе. Он говорит, я создаю персонажей, а дальше я просто за ними записываю. Вот и все. Поэтому, то есть, я знаю примерно так, знаешь, что у меня есть бомж. Он там, у него такая-то черта характера, такая-то, такая-то, такая-то. Есть мать, у нее такая-то, такая-то, такая черта характера. Вот они попадают в какую-то ситуацию, и чтобы человек, да, обладающий вот этими там чертами характера, в подобной ситуации сказал. И чтобы другой ему ответил. И вот так, собственно говоря, моделируются, в принципе, со всеми диалоги. А общая идея, она, ну, не знаю, ее все-таки нету. Какого-то вывода под конец фильма я особо не подвожу. Обычно я его за уши притягиваю все-таки. И я, так как я являюсь фанатом классических смешных переводов, а классические, они сильно от оригинала не уходят. Они, знаешь, просто как бы аналогично заменяют что-то. Вместо Хогвартса ПТУ, вместо гномов евреи и так далее там.
Ну,
Поэтому...
слушай, я не знаю, можно ли назвать «Карибский кризис» классическим переводом? Мне кажется, можно. Вот, потому что он как бы там середина нулевых, пускай, да, но там сюжет кардинально переработан.
Да, но тем не менее, опять же, не, смотри, не корабль, а подлодка. Как бы, то есть, тоже там, ну, не мифическое существо, Дэвид Джонс, а типа мутант. Не монеты, а фишки с покемонами. То есть там тоже, по сути, эта схема работает и работает как надо. То есть, ну, в этом-то, по сути, и прикол. Меня это смешило всегда. Поэтому, несмотря на то, что это выглядит примитивно, да, взял там, блин. Ну, и взял там Джека, назвал Жеху. Да ну, это наоборот прикольно. Это-то и есть. Как-то адаптация это все под, знаешь, наши реалии, как в том же самом Поттере Гонфильма. Это все, да. Мы можем, в принципе, я могу быстренько объяснить, что я преследовал от каждого перевода, который я делал. Вот фантастической четверки в первой части, там как бы вообще, ну хрен пойми на самом деле что, там нет вывода, там реально по сути все вот как и есть. Последний вывод, меня от него, блин, блевать тянет. Какая-то полная хрень, реально притянутая за уши, про то, что там типа они там друг друга любят. Я не понял, какая-то типа, что они не могли контролировать свои способности, а свои способности они контролируют только тогда, когда они любят
Когда
друг друга,
любят,
когда у них
да.
гармония между... Да, ну, короче, ты смотрел, да?
Да, я смотрел.
Не?
Смотрел.
Ну, блин. Короче, в общем, да, как-то мне это не понравилось. Вторая часть, не знаю, была просто так как-то сделана. Сделана и все. Бомж, ну, понятно, как бы разбавить боевик, превратить серьезную такую штуку у чувака с лицом кирпичом во что-то такое смешное, забавное, находчивое. Мыши — это чистый трешняк. Хотя, опять же, не совсем даже чистый, потому что, знаешь, потом, когда начинаешь делать, появляется ответственность какая-то. Я не могу себе просто сделать там фразу в стиле «иди нахуй». Нет, она должна быть обоснована. Как бы пускай. А Капитан Америка, Первый Мститель, то есть, это было прям, я хотел взять какую-то историческую эпоху и обшучивать ее. А в Капитане Америка это, соответственно, была Великая Отечественная война. И мне был интересен тут юмор, знаешь, типа там обшутить вещи, происходящие в то время. Вот.
Вот, кстати, по поводу времени. У тебя много достаточно переводов, которые происходят в прошлом. То есть даже казалось бы, современный бомж, все равно действие происходит в 90-е, в нулевые, в первой половине 10-х годов. То есть это все время происходит некоторая ретроспектива. Понятное дело, что определенный, скажем, определенный бэкграунд современности присутствует, и там даже были моменты, где это обшучивается, то есть то, что еще не произошло, делаются намеки на то, что это произойдет, И тем не менее, все равно это не наши 20-е, скажем так. Почему так? Это сознательно ты делал или просто, ну, сюжет требовал того?
Абсолютно сознательно, потому что в итоге последний бомж просто с нами синхронизируется и догонит. Последний это будет как раз, когда он и вышел, 22-й год как-то, 21-й. Ага. Они привязаны ровно на самом деле к выходу фильма. То есть, когда, ну, год там, по-моему, какой-то 2004 в «Казино Рояль», потому что «Казино Рояль» в 2004 и вышло. Вот тебе, угу, пожалуйста, «Скайфолл» тоже в 2010 вышел. И так гораздо проще. Так, понимаешь, ну, то есть, чем придумывать, что будет дальше. Ну, сделай ты первого бомжа там, да, действительно, там, в каком он вышел году, в 2017 году. Ну, между первым и последним, там, по-моему, больше 10 лет как раз проходит, 15, наверное, где-то. Ну, и что я буду рассказывать про какой-нибудь там будущий год, про который я не знаю. Мне гораздо проще обшутить то, что я уже знаю, и то, что все знают. И поэтому это все было сделано намеренно.
Угу. Ну, то есть... актуальности еще будут, то есть это еще впереди.
Да, но ты абсолютно. Ты смотрел, кстати, «Не время умирать»?
Последний. Нет, бомба. Не смотрел.
А там основной замут в том, что, значит, создается какое-то, знаешь, биологическое оружие, и, то есть там люди кашляют и умирают. И это как раз 21-22 год. Ну чем не коронавирус? Тут прям идеально вообще подходит. Видишь, а я даже не знал этого, он вышел-то только год назад.
Ну то есть на коронавирусе ты остановишься все равно.
Ну, я думаю.
Дальше ты не пойдешь. Ну хорошо.
Ну а что с ним делать? Я, конечно, еще подумаю по поводу достать ножи, потому что, ну знаешь, идеально было бы, бомж закончил оперативную работу и ударился в частные детективы.
Ага.
Да, но как-то достать ножи, он по себе тоже какой-то, знаешь, такой закрученный, даже смешной отчасти фильм, а комедии переводить это, ну, дело неблагодарное вообще.
Да, там сюжет будет... доминировать, мне кажется, надо всем остальным. Я не знаю, ну, да. В принципе, это можно, наверное, как-то мастерски переозвучить, но, наверное, сложная работа.
Плюс там Крис Эванс, который есть.
Агитатор. Да.
Да, и агитатор. Но нет, в этом году он, скорее всего, Жорик, но из «Квартета». Но, тем не менее, как бы, что-то же надо с ним делать.
Ну, слушай, не обязательно же должна быть одна вселенная у тебя.
Ну, слушай, как будто бы да, но с другой стороны, черт возьми, нужны же мне какие-то принципы.
По поводу немножко такой вот каверзный вопрос. У тебя много достаточно национальностей представлено в «Бомжиане». Вот, во втором сезоне ты прям... откровенно проходишься по чеченской мафии, да, цели которой на самом деле граничат там с сепаратизмом каким-то. Вот, и вопрос, соответственно, следующий. То есть тебе вообще не страшно такие вещи делать?
Да нет, ну это же юмор. Что это такого-то?
Не, ну я понимаю, что это юмор, да, но есть же определенные, скажем так, условные, невидимые, но все это понимают, есть определенные красные линии. Mm-hmm. Вот я понимаю, что ты это маневрируешь хорошо, ты очень все грамотно делаешь, в отличие от того же меня там в «Кавказском изломе», да? Где там все, в принципе, все полотно граничит с безрассудством и глупостью, но у тебя все это достаточно грамотно. Ну, то есть никаких сомнений по этому поводу у тебя не возникает?
Нет, слушай, не возникает. Тем более я не сильно даже привязываюсь к тому, что... Ну, там нет, знаешь, прям конкретных аллюзий. Это никак не связано реально с Кадыровым там, будь то старшим-младшим, с какими-то прям чеченскими сепарами. То, что он похоже на него говорит, ну, как бы, окей, почему нет? За основу взят там самый известный чеченец, так скажем, который достаточно серьезный и уважаемый. Как бы, а так, не знаю, прям так что...
Ну, а вообще вот шутки про национальность, знаешь, сейчас многие же, время такое, многие воротят нос от этого, то есть многие обижаются, это как-то воспринимается не так.
Ну, у нас...
Или,
ага.
Или ты находишься, скажем, ты же все-таки работаешь на достаточно узкую аудиторию, в принципе... запросы, которые понятны, и ты понимаешь, что они будут над этим смеяться, и, соответственно, как бы не рефлексируешь особо по этому
поводу. Да, именно так. Я и хотел сказать, что это, в принципе, нас всех спасает. То, что это никому, ну, признаем, не никому, а мало кому, ну, я не знаю, особенно если мыслить в масштабах там любого какого-нибудь чокнутого YouTube детского блогера, то никому смешные переводы, конечно, не нужны.
Слушай, а вот такая вот реально гипотетическая ситуация. Вот в моменте это, допустим, станет мейнстримом, все дико залетят на этот форум, там наводнит куча левых людей. Слушай, это... Как думаешь, это может граничить с какими-то серьезными последствиями для... жителей форума, так сказать.
Не знаю, вряд ли. Я надеюсь, что будет, как сказать, больше тех, кто позитивно об этом откликнется в таком случае, чем негативно. А во-вторых, ну, мы, в принципе, сейчас во время такое живем, когда, знаешь, там, как будто уже и срока давности ничего не имеет, он Хованский, всем пример. И, ну, на самом-то деле...
Тут, в принципе, каждого тогда можно притянуть, я
запросто, не знаю. Понимаешь, мы же уже все, мы же запрещенная организация прям. У нас же тут не просто, знаешь, кто-то, а мы прям все вместе в одном, все знакомы, все там, все это структурировано у нас очень четко. Так что, слушай, ну, это да. Даже не выглядит. Знаешь, если привлекут кого-то одного, привлекут всех.
Меня знаешь, что смутило? Вот когда я первый раз выложил «Кавказский злом», там сделали все, страничку студии, потом страничку, значит, ну, как бы человека, там, режиссера, то есть мою, написано «Павла Шнырь», внизу написано «Настоящее имя мое». Я такой, ёб твою мать. Я же, блядь, сейчас работу ищу. Кто-нибудь будет гуглить там, что-то смотреть.
И адрес.
Ну, да, адрес, слава богу, нет, но я думаю, ВКонтакте меня не так сложно будет найти. Вот. Но это ладно. Это нас спасает то, что... Никому это нахрен не надо, да?
Ну, хотя бы спасает. И спасает, и даже немножко все равно не помогает. Кому-то все-таки надо, как видишь. Тем не менее. Это, кстати, тоже всегда, знаешь, была одной из проблем, что нельзя было объективно оценить. И, кстати, одной из причин ведения краудфандинга, потому что невозможно объективно оценить, сколько у тебя есть зрителей. Понимаешь, нет же просмотров даже, то есть... Здесь показывали бы, ну, такой, ну, не знаю, ну, сколько тут, кто-то проголосовал рейтинг, значит, там 30 человек проголосовало, значит, 30 человек, наверное, точно посмотрело. Есть там сколько-то рецензий, окей, есть комментариев там столько-то, ну, значит, ну, где-то на Рутрекере там скачало, как-то 20 скачек я видел. Ну, возможно, человек 100 смотрит. Поэтому всегда очень приятно, когда видишь какие-то хорошие положительные комментарии относительно твоего творчества. Что, ну, да, здорово, классные мышки, а я посмотрел, хорошая серия, а вот это вот все очень... Конечно, да. И это тоже мотивирует в том числе. Но все равно этого всегда так мало, и ты не знаешь, что за этим всем стоит. Сколько у тебя реальных фанатов, так скажем.
Да, ну вот у меня там, я последний фильм выкладывал, этот «Спайдер-перец». Там вот я именно понял по количеству закачек торрента. То есть, если зайти на сайт, то там, ну, до недавнего времени было 5 комментариев, там 3 рецензии. Но при этом фильм-то посмотрело, ну, человек 30, видимо. Человек 30 посмотрело. Ну, или хотя бы скачало. Вот. А так, да, не поймешь. В принципе, у тебя есть какая-то потребность, скажем, как сказали бы в приличном обществе, да? Изобретать новый киноязык. Вот у тебя есть такая потребность, допустим, мы все понимаем уже... устоявшуюся формулу классического там смешного перевода, да? Но при этом выходят какие-то, конечно, переводы, которые сильно от этого отходят, и мне кажется, твои в том числе, несмотря на то, что ты говоришь, как ты ориентируешься на классические какие-то, они тем не менее, все-таки что-то новое привносят. У тебя какие-то необычные решения монтажные, у тебя... какие-то звуковые ходы тоже возникают. Ну, часть из них мы уже обсудили ранее. Вот скажи, у тебя есть какая-то вот потребность или, я не знаю, желание как-то менять эту формулу?
Когда-то был... Ну, к чему это вообще может прийти? Вообще, знаешь, даже если как бы разобрать, что вообще существует? Существует монтаж какой-то определенный, там, прям, знаешь, суперский, как у Фальконе. Какие-нибудь, допустим, мультяшные вставки, как было у Гонфильма, 3D-шные, как у Избранных. Ты не смотрел «Байки из Рейха»?
Нет.
Это, конечно. Слушай.
Там 3D-вставки.
Да, там все. Да, там все из 3D сделано, я тебе так скажу. По-моему, там реально там фильм.
А кто автор? Кто?
Избранные, избранные. Это очень такая противоречивая студия, очень старая. Такая старая, которая, мне кажется. Ну, типа, значит, старые говноделы. То есть у них реально очень все как-то все странно, у них противные голоса, блин. Хотя, конечно, ну, именно в плане, наверное, как-то 3D-моделирования, они, конечно, гении. Они вставляли свои какие-то вставки, знаешь, абсолютно по-уродски снятые на камеру мобильного телефона, там иногда, короче, в маске Шварценеггера. Ну, в общем, как-то. Не знаю, не очень их тут любили, насколько я знаю. Ну, я просто, когда появился, они уже были слабо активны, они выстроили вот эти, ну, вот многие прям так и говорят, что выстроили эти байки, и все, и похоронились навсегда. И я посмотрел байки, я так охренел. Я так
В
охренел, я не
хорошем
знаю, ну,
смысле.
я. Да, причем, знаешь, при том там чуть ли не у одного у меня один положительный отзыв, и там 15 красных. Не знаю, ну это было, это очень абсурдно смешно. И они сделали, я как раз в рецензии писал, они сделали то, что не может сделать, по сути, ни один смешной переводчик, они добавили свои гэги. Понимаешь? То есть мы четко зависим от исходника. Максимум, что мы можем там, не знаю, опять же, сделать ставку монтажа. Вот Аксид, например, в «Гарри Поттера», который не вышел, он прям мультяшку
Да, это
вклеил.
я
Типа,
видел,
знаешь,
ага.
видел, да, вот. И вот «Избранные» типа того, но они вот прям вообще все практически делали. Но делали это на основе своих переводов. То есть, по сути, они свои переводы там обычных фильмов со Шварцем превратили вот в эту вот вселенную. И там идет 3 часа, и там у тебя просто голова ломается. Там очень как-то все мудрено, очень прикольно и неожиданно.
Но ведь никто не взял эту фишку и, допустим, не популяризовал ее, не знаю, как-то сделал бы более качественное кино с применением вот этих вот штук.
Но это не так просто, видишь, они, наверное, делали там тоже, наверное, это 1000 лет, скорее всего. А что касается моих идей, у меня была такая идея, но как-то, не знаю, просто не зацепила. Я такой как-то подумал, может быть, сделать что-то типа, знаешь, как вот скетч-шоу, как будто бы, как, знаешь, как вот, не знаю, киножурнал «Каламбур». То есть, где я, допустим, сижу действительно там, то есть камера снимает меня, я что-то говорю, разгоняю, каких-то там пару шуток вкидываю, а теперь говорю, давайте-ка посмотрим такой сюжет, и возьму и перевожу какой-то, знаешь, фрагмент фильма, и потом перевожу систематически. То есть, допустим, не знаю, я мог делать такие подводки к сериям «Бомжа». У меня была идея, знаешь, помнишь, у Comedy Club был такой номер «Митрич», так и помер Митрич.
Ой, вот по поводу старых номеров Comedy Club, это явно не ко мне, да.
Ну, в общем, там они снимали видео, там, значит, был дед Светлаков, и там просто он жил там в своей деревне, там какой-то сюжет, знаешь, пошел однажды Митрич на охоту, и в конце каждого сюжета он умирал, и там в конце дед говорил таким дедовским
Как
голосом,
Кенни.
да-да-да, там говорил, так и помер Митрич, и потом следующее, на следующий день Митрич решил макароны варить, и то есть он постоянно умирал, но постоянно все начиналось сначала, и я решил такой, блин, а что если я возьму фильм с Шоном Бином и все моменты, где он помер, и сделаю типа что-то похожее. А в конце, типа, знаешь, там так и умер Шоныч. И вот это будет одна такая рубрика. Ну и это все, что я придумал.
У меня, кстати, тут возникла идея для такого халтурного, короче, смешного перевода. Ну как халтурного, относительно халтурного. То есть, если человеку, допустим, он придумал какой-нибудь сюжет, но он не хочет подбирать фильмы, да, особо, можно использовать совершенно разных актеров, но при этом сделать как бы в начале объяснить зрителю, что этот человек, он умеет менять внешность. И, соответственно, потом можно там любые более-менее подходящие вставки с любыми актерами и на этом как бы протянуть до самого конца. Мне кажется, это, ну не знаю.
Да, как доктор Кто, например. Как доктор Кто.
Возможно, даже не один человек умеет там менять внешность. Возможно, это просто такая как бы вселенная альтернативная, где все умеют менять личины. Вот. Но это так, это глупая мысль, которую я просто озвучил. Что еще я хотел спросить? По поводу политики. Вот политика в переводах, она у тебя не так сильно, конечно, скажем, выделяется, но определенные моменты все-таки присутствуют. Вот я почему спрашиваю, потому что это как бы у меня больная тема, меня почему-то окрестили сатириком в рецензиях, да, хотя, ну, сатира, вот, я не знаю, в «Кавказ мы звоним», наверное, что-то приближенное к этому было. В «Спайдер-Перс» я, наоборот, постарался от этого отойти максимально, но вот, видимо, не получилось. Вот, у тебя, как бы это, местами возникают какие-то такие моменты? Вот скажи, это вообще, что вообще значит для тебя, вот, в твоем художественном пространстве политика? И намерен ты, допустим, как-то в будущем сделать какой-нибудь политический фильм, вот, политическую озвучку? Мне это интересно.
Нет, слушай, на самом деле ничего. Абсолютно. Я, в принципе, человек не политизированный, я никогда ни за чем не следил. То есть, знаешь, живешь себя в городе, как бы, меня в первую очередь тут волнует. Все остальное это непонятно. Особенно всякие эти новости гремящие, эти депутатские предложения, которые умирают вот именно на уровне предложений. По сути, как бы, ну, я даже не спорил, никогда об этом не говорил, потому что я не считал себя в этом сильно подкованным. Да и вообще, знаешь, на самом деле, есть такая фраза, что типа политикой занимаются те, ну, следят за политикой те, у кого нет личной жизни. Потому что там, особенно как бы в России, которая реально является гигантской страной, если, ну, то есть, и даже в половине сложно сделать, чтобы, ну, не знаю, чтобы все работало одинаково, чтобы все было хорошо, все равно найдется где-то какое-то богом забытое захолустье, где украдут туалет, чтобы топить им печку, как недавно было. И я всегда от политики был далек. До, собственно говоря, последних событий, сам понимаешь, каких происходящих. Собственно, это и стало одной из причин отъезда. Вот. Ну, я, естественно, расценивал это как мотивацию. Может быть, я являюсь гражданином Эстонии с 19-го года. Вот, я, в принципе, думал, что когда-нибудь я захочу попробовать переехать в Европу, тут что-то поделать как-то, не знаю. Себе я говорил, что я это сделаю, когда у меня ничего не будет держать уже как бы в России, если у меня ничего не получится, и все пойдет как бы по одному месту. Конечно, не совсем все было так, но ситуация, конечно, произошедшая в сентябре, меня напугала. Вот, и, в принципе, близкие это решение поддержали, а потом уже, ну, то есть, в любом случае, это не был, знаешь, такой, типа, ой, сейчас все закончится, обратно, как бы, нет, то есть, если я приехал, я уже буду пытаться до конца устроиться здесь, иначе я просто не знаю, как сказать, если я вернусь обратно, я не знаю, что меня будет мотивировать вообще в принципе, знаешь, то есть я всегда такой говорю, если все, если мне ничего не получится, я всегда уеду, если мне не получится, я уеду, а если я вернусь и буду знать, что тут тоже нихера не получается, как дальше жить в нищете, поэтому да, политик из меня плохой.
Слушай, ну, мы же говорим о художественной интерпретации, это же не всегда, скажем, как я воспринимаю политику в каком-то художественном произведении. Если это реально что-то сиюминутное, то есть показывают, не знаю, шутки о каких-то событиях, скажем, недельной давности, да, ну, смысла большого нет, это как бы прошло и забылось, но если это какое-то произведение, показывающее, демонстрирующее какую-то политическую шелуху, но при этом оно восходит к каким-то, не знаю, общечеловеческим ценностям, там, общемировым ценностям. Ну, оно как будто становится, приподнимает вот эту вот всю политическую сатиру на какой-то более высокий уровень. Вот такое ты что-то не хотел бы сделать?
Нет, слушай, нет, именно что, мне кажется, все-таки в моем понимании и как-то в смешных переводах реализовано, то есть любое какая-то, знаешь, обстебывание, типа шутка политики, это именно вот сатира, то есть там мы возьмем какое-нибудь, не знаю, какое-нибудь произведение, ну, знаешь, там, ну, «Утопия», возможно, то та же самая какая-нибудь пародия там, или, блин, хрен знает, сложно сейчас так сказать сходу. Ну, я не знаю даже. ну что там, ну вот в «Ревизоре», пожалуйста, «Ревизор», по сути, высмеивает там как бы, да, определенный там политический строй как раз-таки управления того времени, то, как все было хреново, то, как все лебезили друг перед другом, воровали и так далее и тому подобное. Вот, это же, по сути, то есть то же самое, но как бы заменили что-то. И, а я не знаю, как это заменить, потому что я просто не разбираюсь. И те, кто говорят, что мой перевод первого «Мстителя» это является просто для того, чтобы обосрать и высмеять значит, социалистическую систему того времени СССР, это не так. Просто, а о чем еще? Просто я шучу, я ставился на место людей, которые жили в СССР и которые шутили там. Мы же все шутим, мы же всегда про все шутим. Никто не шутит про то, какой Сталин сильный. Все шутят про то, как он пернул случайно на съезде к КПСС. И вот тебе, пожалуйста, оттуда столько плохих шуток, которые это все дело высмеивают. И это просто...
Про пернул на съезде, скорее к Брежневу.
Ну, это так, образно. То есть, понятно, что... Знаешь, там, когда я шучу про то, что в Советском Союзе дефицит, я просто шучу. Они хочу сказать под текстом, что там реально ни хрена не было.
Ну да, это как бы уже в глазах смотрящего что-то там вырисовывается. Всегда так.
Да. Поэтому, чтобы уметь шутить на политические темы, нужно этими политическими темами владеть и, в принципе, знать, что происходит. А я не знаю, не интересуюсь. Я как бы дальше своего носа в этом плане смотреть не хочу. Зачем оно?
Ну и слава богу, на самом деле.
У меня своих проблем. У меня под носом проблем достаточно.
Это скорее мне предстоит разрабатывать этот карьер, если я не решу все это бросить в одночасье. Вот, ну, посмотрим. Вот, ну, я думаю, надо постепенно закругляться. Я вот парочку вопросов еще задам, таких, скажем, блиц. Отвечаем коротко. Точнее, вопросы короткие, отвечаем не обязательно коротко, но на усмотрение. Значит, скажем, ориентиры в смешных переводах. На кого ты равнялся?
Естественно, «Гонфильм». Я, кстати, через них-то вообще, в принципе, в эту тему и пришел. Я посмотрю.
Какой любимый перевод у них?
О, любимый перевод «Гонфильма». Ну, слушай, ну вот хочется, конечно, сходу сказать «Гарри Поттер». Очень хочется, но...
Третий?
Нет, слушай, первый, наверное, все-таки. Но при этом еще очень люблю... Кстати, это вот к вопросу... А Оксид же тоже по образованию... Ну, он учитель истории. То есть у него тоже историческое образование. И как раз-таки это часто отражается в его переводах. Слушай, давай, наверное, тогда уж, если попсово, то «Гарри Поттер» и «Термоядерный булыжник», если не попсово, на удивление, я думаю, для многих Ван Штирлиц.
Угу. Хорошо. Какой из собственных переводов нравится тебе больше всего?
Так, собственных. Слушай, ну, наверное, все-таки «Красная плесень». Все-таки как-то да.
По каким параметрам ты оцениваешь?
Ну, слушай, здесь, наверное, все-таки... Во-первых, это, опять же, проработка персонажей, которые, я так понимаю, удалась, и персонажи удались. Это работа с гестами, которой у меня не было ни в одном другом фильме. Это, в принципе, опять же, перекладывание того, что происходит там в Нью-Йорке 2000-х на Советский Союз. И плюс ко всему, это аутентично, так скажем. То есть удалось реально создать какую-то вселенную. Кроме того, этот фильм для меня, ну, как... Какие-то, знаешь, я после него перестал относиться серьезно к, как сказать, к историческим фактам, что ли. Когда, опять же, там, ну, знаешь, эти все обсуждения на форуме, там кто-то...
От учителя истории это особенно приятно слышать.
Ну, в рамках этих, как сказать, в рамках кино, книг и так далее. Понимаешь, когда ты смотришь вот именно фильм «Смерть Сталина» и такой, бля, какого хрена, он умер в марте, откуда у вас там такая хорошая погода, как будто бы это июль, типа такая тема, все, то есть уже, значит, говно. Так они и не пытались воссоздать погоду. Понимаете, что «Смерть Сталина» в принципе такой сюр. Это просто берутся, как сказать, за основу какие-то, знаешь, события, которые действительно были там, или какая-то там, не знаю, вселенная. И она потихоньку разбавляется альтернативкой. Да, у меня в «Красной плесени» это реально Советский Союз, но в котором существуют компьютеры. Вот с такой вот оговоркой. Чё такого-то? Подумаешь, я же не обязан соответствовать. О, негры в Красной Армии, ну и что? А у меня все негры кавказцы в моих переводах. Вот я так захотел. И Кингсмана, вот я смотрел, ходили, помню, в кино на Кингсмана, где, помнишь, где Распутин-то танцует, вот это вот все.
Да-да-да.
И вот это там сразу, да какого хрена, да Распутина так не убили, да этого не могло быть, а этот там не могло. Я такой, да подумаешь, это просто взята Первая мировая война, да, и вот из нее сделали вот такой вот, это же не документа, это не вот движение вверх, это не по секретным документам, это вот реально просто какая-то основа, от которой отталкиваются, чтобы сделать свое, именно свое альтернативное кино. Что в как бы классическом кинематографе в мировом, да, что в книгах, например. То есть, не знаю, я, например, как раз вдохновлялся, я читал московскую сагу Аксенова перед тем, как начал как раз-таки работать над «Красной плесенью», и там тоже как бы исторические события переплетены. Там, знаешь, там говорят, что Фрунзе заоперировали и подробно рассказывают, как это было, хотя это вроде бы не доказано, ну и так далее. И тому
подобное. Слушай, это просто, наверное, такие вещи, которые надо оговаривать, чтобы не было такой ситуации, например, как у Михалкова с «Утомленными солнцем», да, когда вся там промкомпания строилась на том, что это там документально достоверные полотно получится, а в итоге это как бы и все целиком строится на иносказании, на каких-то непонятных метафорах. Вот. Это имеет место быть, конечно, но вы хотя бы правильно это позиционируете.
А кроме того, кстати, «Красная плесень» все-таки, несмотря на большой хейт, взяла «Синегомера» как лучший фильм за 20... Этим тоже можно
гордиться. С чем я тебя поздравляю? Есть ли какие-то клише в смехопереводах, которые вот тебя прям бесят, которых тебя воротит, которые ты никогда бы не стал применять?
Блин, сложно сказать. Не знаю. Ну, нет, ну есть определенные такие вещи, которые считаются сейчас типа, так скажем, уже лютым зашкваром. Ну, например, там какие-то... когда вставляют какие-нибудь слишком известные уже для всех привычные фразы из советских фильмов. Mm-hmm. Есть, знаешь, одно дело какие-то не самые очевидные вставить, а другое дело там «Очень приятно, царь», например.
Или «Из брата».
Да, вот «Из брата», например, тоже. Также какая-то музыка, которая, знаешь, то есть там всегда... То есть вставлять «Рамштайн», когда на экране огонь, «Firefly», это уже все, это «До свидания». Или там какая-нибудь, опять же... Хотя иногда, кстати, бывает, иногда тоже у меня есть там отдельная библиотека музыки, которую я вставляю иногда, и такой, а черт, почему бы нет, почему бы и это сюда не вставить. По-моему, даже было что-то, сложно просто сходу вспомнить, не знаю, опять же, там какая-то песня из «Джентльменов удачи», основная тема, или, блин. Да не помню, короче. В общем, ну да, но это в основном, видишь, касается музыки просто, которую ты уже видел, и каких-то вот слишком уж известных фраз в тех моментах, где ты ожидаешь. Это же как любая шутка, опять же, уходим в КВН. Шутка смешная, почему? Потому что вы обманули ожидания зрителя. Ну, в переводах желательно делать, конечно, так же. Еще очень бесит, когда что-то, знаешь, придумывают в переводах, ну, то есть косноязычие, когда придумывают какое-то, не знаю, там, слово, и постоянно его форсят. Постоянно. Я очень, ну, пытаюсь часто это все у себя резать. Потому что, ну, реально как бы бесит. И такое ощущение, что сюжет крутится даже не вокруг этого предмета, а вокруг этого слова.
Угу.
Так что
да. Так, ну и финальный, зафиналимся этим вопросом. Все-таки как заинтриговать дебила?
Не знаю.
Все, это ответ. Все, спасибо.